Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях председатель епархиального суда Ключарь Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя города Москвы, протоиерей Михаил Рязанцев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие друзья, зрители телеканала «Союз». Божие благословение всем вам, и надеюсь, что сегодня будет интересный вечер, который вы проведете перед экраном своих телевизоров. Прежде всего, мне бы хотелось поздравить вас с сегодняшним праздником, праздником усекновения главы Иоанна Крестителя. Вообще странные люди эти, православные христиане. Пророку отсекли голову, а мы называем это праздником, поем, почитаем честные твои главы усекновения. Так, наверное, многие думают, люди неверующие, далекие от церкви, от веры. Но смысл этого праздника можно понять в других словах церковного песнопения, в словах тропаря, посвященному этому празднику. Там говорится: «Благовестил еси сущим во аде Бога, явшегося плотью». То есть Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, был послан не только для того, чтобы возвестить о грядущем Мессии, уже о пришедшем Мессии, своим современникам, людям, которые жили в то время вместе с ним, уготовить вот этот путь, который ведет к Богу, но и, как оказалось, вот его кончина, мученическая кончина, она тоже была не случайная, и действительно, окончив свою жизнь перед крестными страданиями Спасителя, перед его воскресением, Иоанн Предтеча был послан в ту область, где находились все умершие, не только праведники, но и грешники. Не было различия, как мы знаем, в то время, до воскресения Христова. И вот он был послан вот в эту темную область для того, чтобы возвестить радостную весть уже пожившим на земле, долгое время находившимся, томившимся в этой области, вот эту радостную весть о том, что пришел Мессия, и осталось им недолго находиться вот в этой темной области. И мы знаем, как после того, как был распят Господь наш Иисус Христос, евангелист говорит о том, что многие телеса умерших восстали и явились многим. То есть икона Воскресения Христова, древняя икона Воскресения Христова, как раз говорит о том, что Господь, сойдя в ад, извлек оттуда и наших прародителей Адама и Еву, и тех праведников, которые ждали вот этого момента. Так что вот смысл сегодняшнего праздника, и я еще раз вас с этим праздником поздравляю.
Отец Михаил, спасибо вам за ваши слова. Я хочу напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать все интересующие вас вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Отец Михаил, мы выбрали сегодня тему святыни храма Христа Спасителя. И вот как много и часто наши телезрители, вообще граждане всего мира, приезжая в Москву, обязательно посещают этот величественный храм. И как мы, наши соотечественники, с такой радостью взираем на него. И в этот день мы встретились как раз не случайно. Сегодня празднуется 869-я годовщина нашего города, города Москвы, нашей столицы. И прежде чем мы поговорим о святынях, хотелось бы услышать историю, может, кратко, конечно, она большая, краткую историю этого великого храма, главного храма нашей страны.
Ну, наверное, многие знают о том, что храм Христа Спасителя был задуман императором Александром I как памятник в благодарность за избавление нашего Отечества от нашествия наполеоновских войск. И не случайно храм Христа Спасителя, когда уже он был построен, он был освящен в честь Рождества Христова. А именно в день Рождества Христова 25 декабря по старому стилю, последний наполеоновский солдат покинул пределы России. То есть Россия была освобождена от неприятеля. И вот в честь этого замечательного события, избавления России от неприятеля, и в честь этого великого праздника Рождества Христова, и был освящен этот храм. Ну, конечно, не сразу удалось осуществить этот замысел императора Александра I. Наверное, многие знают, что сначала предполагалось построить этот храм на Воробьевых горах. Был принят проект архитектора Витберга, но место оказалось неудачным, и другие события сопутствовали вот этому строительству, и строительство было прекращено. И вот уже брат императора Александра I, император Николай I, сам лично объезжал Москву, выбирал место для строительства этого храма. И выбор его пал на то место, где находился древний Алексеевский женский монастырь. К тому времени он был основан в XVI веке, к тому времени постройки уже обветшали, требовался очень значительный ремонт, реконструкция, и было принято решение перенести этот монастырь в другое место, построить новое здание, новый храм, а на этом месте воздвигнуть вот этот храм-памятник. И был уже выбран проект этого нового храма. Проект принадлежал архитектору Тону, который в то время уже построил в Москве Большой Кремлевский дворец. Он был известным архитектором и выиграл конкурс на строительство вот этого замечательного храма. И в 1832 году император Николай I со свитой и с московским духовенством, которое возглавлял митрополит Филарет, совершил закладку этого храма, и началось строительство. Строительство продолжалось очень долго. И, кстати, вот эта доска закладная, она сохранилась после взрыва храма Христа Спасителя. И сейчас она находится в нашем музее, который располагается в музейной галерее, вокруг, которая у нас идет вокруг Нижней Преображенской церкви. И желающие могут посмотреть вот эту подлинную закладную доску, которую закладывал император Николай I и святитель Филарет, митрополит Московский. В 1881 году предполагалось освятить этот храм, но в присутствии императора Александра II. Но, к сожалению, трагические события марта 1881 года. Император был смертельно ранен, мы знаем об этом. Отложили освящение храма на 2 года. И храм был освящен в 1883 году после коронации уже нового императора, императора Александра III. И с этого момента храм стал кафедральным храмом московских митрополитов. Там проходили торжественные богослужения, ну и будничные богослужения, естественно. В 1912 году у стен храма император Николай II принимал парад наших русских войск в день, когда праздновалось столетие окончания войны 812 года. Но, к сожалению, недолгая история этого храма была. В 1931 году, как известно, он был взорван. Взорван был не сразу. Потребовалось очень много взрывчатки, и было несколько попыток взорвать его. Но все-таки он был уничтожен. И на этом месте предполагалось построить грандиозный дворец советов. Новый храм новой религии, который в 4 раза выше должен был быть храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя имеет высоту 104 метра. Это было самое высокое сооружение в Москве. Вообще существовал такой порядок, что в Москве здания не должны были быть выше колокольни Ивана Великого. Вот это единственное было отступление, когда храм Христа Спасителя соорудили с высотой больше, чем колокольни Ивана Великого. А дворец Советов должен быть в 4 раза выше, то есть 400 метров. И на вершине вот этого дворца предполагалось 100-метровая фигура Ленина, одна рука которого должна была быть 10 метров. И даже для того, чтобы создать вот этот узел прикрепления руки к туловищу, был создан отдельный проектный институт, который так и назывался «Институт руки». Вот. Но, как мы знаем, не осуществилась вот эта вот мечта советского правительства. Помешала Великая Отечественная война. Но к тому времени уже было заложено одно бетонное кольцо в основании Дворца Советов. Какие-то завезены металлические конструкции. Но с началом войны все это прекратилось. Металлические конструкции употребили на оборонные нужды. И после окончания войны уже не стали возвращаться к этой идее, потому что надо было восстанавливать разрушенное хозяйство. И до начала 60-х годов здесь находилась вот эта вот яма, этот котлован в самом центре Москвы. В это время готовились к приезду американского президента Эйзенхауэра. Москву приводили в порядок, и Хрущеву предложили сделать на этом месте бассейн плавательный. Многие, наверное, помнят, многие купаются. Приходят люди и приносят такое покаяние, что говорят, а мы вот здесь вот купались на этом месте, мы даже и не знали, что здесь храм стоял. Вот. И храм тоже, вот этот бассейн тоже просуществовал недолго, до начала 90-х годов, когда он пришел в полную негодность. И в то время возникли дебаты, что делать на этом месте. То ли восстанавливать храм, то ли делать какие-то другие сооружения, макеты, символические были предложения, как-то вот зафиксировать это. Но к тому времени уже было принято решение, общественное мнение поднялось в защиту того, чтобы восстановить этот храм. И в 1994 году был принят указ, подписан президентом Ельциным указ об особом отношении к памятникам культуры, истории, где говорилось первым пунктом о воссоздании храма Христа Спасителя. И вот с 1995 года до 2000 года на строительной площадке происходило воссоздание храма Христа Спасителя. И в 2000 году он был освящен, стал кафедральным собором патриарха Московского и всея Руси. И вот с этого момента идет история его современной жизни.
Ну, думаю, нужно еще и упомянуть Юрия Алексеевича Гагарина, который еще тогда, в советское время, в 60-е годы, заявил на одном из съездов комсомола, что этот храм необходимо установить как памятник доблести и славы русского народа. И, конечно же, это осталось как-то незамеченным, но, слава богу, мы храм видим сейчас.
Ну, в то время действительно было сложно себе представить, чтобы этот призыв нашел какой-то отклик. Но, видимо, всему свое время. И я думаю, что не случайно все-таки не был построен вот этот Дворец Советов. Потому что, я думаю, если бы даже хотя бы один этаж этого дворца удалось построить, то вряд ли можно было бы говорить о воссоздании храма Христа Спасителя. Видимо, я просто уверен в том, что действительно Господь сохранил это место для того, чтобы храм возродился на этом месте. И то, с какой скоростью, с какой быстротой этот храм был воссоздан, это тоже говорит о том, что помощь Божия, она осуществлялась на протяжении вот этих всех 5 лет воссоздания этого храма.
Отец Михаил, мы работаем в прямом эфире, и у нас есть первый звонок. Давайте послушаем.
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы вот сам звоню из Раменска, Московской области. Меня зовут Александр. Вот последние Одни невезения. А хотел бы... родился 5 октября, а вот 9 октября праздник Сергия Радонежского. Хотел бы принять крещение с именем Сергия. Возможно ли такое?
Конечно, возможно. А в чем проблема-то?
Ну вот, мне у кого не спрашивают, это просто надо второй раз перекреститься.
Нет, подождите. Крещение. Подождите, а вы уже крещеный?
Да, крещеный.
Ну а зачем тогда перекрещиваться?
Ну, я как-то был в деревне, у монаха спрашивал, монах мне сказал, говорит, можно хоть такой обряд сделать?
Нет, очевидно, монах что-то не понял, или, может быть, он не знал об этом. Ведь наречение имени никак не связано с таинством крещения. И если вам не нравится... А потом я что-то уловил, какую-то мысль вашу. Вы начали с того, что вам не везет.
Ну да,
вам хотелось бы поменять имя в связи с этим.
Да, вот имя свое.
Но это какой-то предрассудок, это какое-то суеверие. А вы в честь кого крещены вообще-то?
Александром, так же и крещен Александром.
А в честь кого?
Ну, хотел бы в честь, вот это как 9 октября, Сергия Радонежского, в честь
Сергия хотел бы. Нет, вот Александром вы в честь кого крещены?
Ну, так же Александром.
Нет, но ведь святых с именем Александр очень много.
Мать меня так крестила.
Так может быть, послушайте, может быть, вам не везет как раз потому, что вы даже не знаете, в честь кого вы крещены, в честь какого Александра, не знаете жизнеописания этого святого.
Ну,
вы никогда к нему не обращались в своих молитвах,
ну,
в своих
просьбах. Я молитву читаю, святитель.
Вот.
Никола читает.
Ну, вообще, вы знаете, если вы человек крещеный, то, наверное, должен быть какой-то у вас приход, куда вы ходите постоянно.
Да, у нас тут рядом, в двух шагах приход Святой Матроны.
Вот, и очевидно, в этом приходе должен быть какой-то священник, как мы говорим, духовный отец, духовник. Вот эти вопросы, конечно, лучше решать не по телевизору, не в прямом эфире, а именно с духовником. А если поменять имя, это делается очень просто. Это вы, но опять-таки, дело не в имени. Если вы хотите поменять не только имя, но и своего небесного покровителя, ведь не только же мы дело в имени. Если вам нравится больше преподобный Сергий, если вы его больше почитаете.
Сергия Радонежского, ну, и хорошо. Чудотворца.
Достаточно, подойдя к таинству исповеди и к таинству причащения, назвать себя вот этим именем, и это будет считаться, что вот вы поменяли имя на Сергий, вот именно в честь преподобного Сергия Радонежского. Пожалуйста, почитайте его, тем более есть у нас мощи, есть возможность приехать в Троице-Серговую Лавру, чтобы помолиться у мощей. Это делается очень просто, но второй раз креститься ради этого совершенно не нужно.
Я позволю поправить 8 октября память.
Ну да.
Да, 8.
Дай Бог, позже не приедете.
Ну да, ну просто у человека какое-то такое смятение. Но я говорю, что вот эти духовные вопросы все-таки нужно решать с духовником. У каждого человека, православного христианина, должен быть какой-то духовный наставник из священников, и опытных, умных, и таких здравых, которые могли бы действительно серьезные вот эти духовные вопросы разрешить и помочь этому человеку, и успокоить его вот в своих каких-то исканиях.
Ну и в нашем гимне, так сказать, символе веры написано, сказано, исповедует единое крещение.
Единое крещение, да.
То есть второй раз креститься – это не канонично, да. Как минимум. Отец Михаил, давайте вернемся теперь к нашей теме.
Давайте продолжим, да.
С большим удовольствием. Вопрос, какие святыни того храма, который был до взрыва, сохранились сейчас? И где они нашли себе место? Вернулись ли они на свое прежнее место?
Ну, действительно, когда возникла мысль и начались работы по воссозданию храма Христа Спасителя, хотелось не только воссоздать стены, не только воссоздать скульптуру, но и вернуть на это место те святыни, которые были в этом храме. Было принято решение по музеям, по архивам сделать такой розыск, чтобы каким-то образом обнаружить вот эти вот святыни из храма Христа Спасителя. Оказалось, да, их обнаружили, оказалось, их не так много. Ну, потому что, очевидно, была такая ненависть к храму, что хотели просто стереть с лица земли не только сам храм, но и всякое воспоминание о нем. И было уничтожено практически все. К счастью, я тоже думаю, что это как-то вот чудесным образом и Господь сохранил. Сохранилась храмовая икона художника Сорокина, написанная на цинковой плите. Это образ, нерукотворный образ Спасителя, который находился в киоте правого клироса храма. Перед этой иконой служились молебны, люди приходили, молились. Как она сохранилась, тоже интересная история. Когда началось строительство воссоздания храма Христа Спасителя, на Волхонке, может быть, кто вот из москвичей помнит, на Волхонке был сделан такой небольшой музей из строительных вагончиков с видом на строительную площадку, чтобы можно было людям, интересующимся, прийти и посмотреть, как происходит вот это строительство. И вот как только началось строительство, пришла некая женщина, принесла сверток, в котором как раз и находилась вот эта икона, храмовая икона нерукотворного образа. И рассказала историю. Это она оказалась родственницей митрополиту Александру Введенскому, который был последним настоятелем этого храма. Mm-hmm. Храм был у обновленцев перед его разрушением. И вот когда уже было принято решение о том, чтобы храм разрушить, как она рассказывала, Луначарский пригласил к себе Александра Введенского и сказал, что ну вот уже принято решение, если хочешь, то возьми что-нибудь на память о храме. И он взял вот эту икону. Взял эту икону, но поскольку я уже сказал, что люди боялись хранить вот эти вот святыни, потому что действительно храм Христа Спасителя пытались уничтожить до основания. И эту икону они запаковали и положили в какой-то далекий угол, и со временем о ней забыли. И вот так произошло, что только началось строительство воссоздания храма Христа Спасителя, как совершенно независимо от этого, вот эти люди, потомки Александра Введенского, решили навести порядок в своем каком-то чулане. И наткнулись вот на эту икону. Естественно, это произвело огромное впечатление на них, и они принесли эту икону. Сначала она находилась в музее, а потом, естественно, когда храм был воссоздан, она заняла, но, к сожалению, не свое место, потому что немножко наши проектировщики промахнулись с размерами вот этого киота. Они размеры оказались меньше, но нашли другое решение. Эта икона находится в нижнем храме в нашем, в Преображенском. Специально для нее сделали и киот. И вот как раз там происходит, у нас совершаются ежедневные богослужения. И, как и раньше, перед этим образом совершаются молебные пения. Люди приходят, молятся и почитают вот этот вот образ. Кроме того, сохранились тоже, я считаю, чудесным образом 6 полотен художника Верещагина. Они сохранились в Ленинграде, в теперешнем Петербурге, в музее, музее истории и религии. Они были свернуты в рулоны, где-то в запасниках лежали, про них тоже как-то забыли. И вот, когда стали искать эти подлинные вещи с храма Христа Спасителя, обнаружили их. Небольшая реставрация понадобилась для них. И когда храм уже был построен, они снова встали на те самые места, на которых они и находились до его разрушения. Вот это из святынь. Ну, и еще сохранилось кресло на горнем месте, на котором, когда совершал свои богослужения патриарх Тихон, он сидел во время чтения апостола, как обычно это происходит, вот на этом кресле. И тоже нашли его в Петербурге, в Троицком соборе Александра Невской лавры. После небольшой реставрации это кресло снова заняло свое место на горнем месте в храме Христа Спасителя. К сожалению, больше пока никаких святынь, никаких элементов интерьера храма Христа Спасителя не сохранилось, кроме, конечно, наверное, многие знают, кроме тех барельефов, которые сейчас находятся в Донском монастыре. Барельефы были сделаны из, даже не из мрамора, а из протопоповского камня, который по своей структуре гораздо мягче. И уже в дореволюционное время эти барельефы начали портиться, и приходилось их реставрировать. Вот, поэтому и было принято решение, когда воссоздавали храм Христа Спасителя, делать эти барельефы не из мрамора, а из бронзы. Собственно, как и предполагал архитектор Тон, но в то время на это не хватило денег. К счастью, вот когда воссоздали храм Христа Спасителя, этот храм был воссоздан в точности по представлению архитектора Тона.
В вашем храме, в нашем храме вот, есть очень много святынь. И одна из них – это мощи святителя Филарета Московского. И он занимает там законное место, ведь он участвовал в организации начала стройки этого храма. Но какую бы святыню вы бы назвали главной в вашем храме?
Ну, это, несомненно, частица ризы Господней.
Расскажите, пожалуйста, как она появилась?
Когда освящали храм Христа Спасителя, святейший патриарх Алексий, покойный Алексий II, обратился в музей Московского Кремля для того, чтобы на это время, хотя бы вот на один день, да, на время освящения, выдали вот этот вот ковчег с ризой Господней, который являлся величайшей святыней, до сих пор является величайшей святыней всего христианского мира и величайшей святыней нашего города и нашей церкви. Это было разрешено. И когда освящали храм и обходили вокруг храма с крестным ходом и со святыми мощами, то частицу ризы Господней обносили также вокруг этого храма. И было желание, была мысль, как бы вот ее оставить на совсем. Долгие были переговоры, потому что известно, что музейщики очень неохотно расстаются со своими экспонатами. Для них это просто экспонат был, для нас это величайшая святыня. И вот в конце концов, в первый свой президентский срок президент наш Владимир Владимирович Путин, когда закончился архиерейский собор в Кремле, передал вот это вот ковчег с частицей ризы Господней святейшему патриарху Алексию и в присутствии вот всего сонма архиереев нашей церкви. И с этого момента эта святыня стала находиться в храме Христа Спасителя. Правда, было принято решение вот этот исторический ковчег, который был сделан при святителе Филарете, митрополите московском, они просили вернуть, для чего была сделана копия. Ну, нам, собственно говоря, не важно, в чем находится наша святыня, хотя она была, эта копия была сделана в точности такой, как и подлинный ковчег. И вот с этого момента святыня стала находиться в храме Христа Спасителя. Существовал праздник, и до сих пор существует положение Ризы Господней в Москве, 23 июля он празднуется. Это было действительно до революции замечательное событие, которое привлекало к себе множество верующих, множество паломников, собиралось со всей России в Москву, потому что всего один раз вот именно в этот праздник эта риза выносилась для поклонения народу. А так она постоянно находилась в патриаршей ризнице. И только раз в год она выносилась вот в этот день. Но поскольку времена трудные, и люди хотят иметь какое-то духовное подкрепление, сначала мы выносили эту ризу только по субботам, по воскресеньям. Потом, испросив благословение у святейшего патриарха, мы сделали аналой специальный, куда положили постоянно, на постоянное пребывание вот эту великую святыню. Как мы думали, весть об этом разнесется по всей Руси великой, и хлынут паломники со всех концов России и из-за рубежа. Мы же знаем, когда привозят святыни с Афона, какие очереди собираются у этих святынь. Но, к сожалению, время показало, что эта святыня, она не произвела никакого абсолютно воздействия на умы и настроения, и на души наших верующих людей. Да, приходили те, кто знал, наши постоянные прихожане, постоянно прикладывались. Были какие-то люди, которые случайно там узнавали. Хотя у нас и на нашем сайте было об этом сказано, что эта святыня у нас пребывает. И вот, видя такое отношение, святейший патриарх Кирилл распорядился эту святыню убрать в алтарь. Что и было сделано. И вот она сейчас находится в алтаре, но, видимо, люди поняли, чего лишились, потому что, ну, к сожалению, бывает так, что имеем не храним, а потерявши плачем. И стали просьбы обращаться к нам с просьбами, чтобы вернуть вот эту святыню для поклонения. И, испросив благословение у святейшего патриарха, мы решили, и об этом везде уже сказано, и на сайте, и в расписаниях у нас указывается, что ежемесячно в конце каждого месяца мы в субботу выносим эту ризу для поклонения, она у нас стоит целый день. Потом в воскресенье после литургии также мы даем возможность людям приложиться к этой святыне. И потом на месяц снова убираем ее в алтарь. Но опять-таки, казалось бы, риза Господня. Я вот думаю, что либо у нас люди не читают Евангелие, либо они его читают, но никак не сопоставляют и не применяют его к своей жизни. Вот ведь эта риза, о которой говорится в Евангелии, что когда женщина страдала долгое время кровотечением, И очень хорошо апостол Марк говорит о том, что она многих врачей обошла и много, почти все свое состояние употребила на лечение, но только пришла еще худшее состояние. Я думаю, что такая ситуация знакома многим из наших соотечественников, современников. Вот. И тогда она решается на отчаянный шаг, она решается подойти, даже не попросить об исцелении, а просто прикоснуться к краю ризы. И вот когда Господь, как описывает евангелист, почувствовал вот это прикосновение, он обратился к этой женщине, сказал, зачем она это сделала. Конечно, он знал, зачем она это сделала, но он хотел услышать от нее объяснение. И она сказала, что вот я подумала, что я хочу, то вот только прикоснувшись, я получу исцеление. И Господь сказал: вера твоя спасла тебя. И, как пишет евангелист, эта женщина тотчас пошла, да, и Господь сказал, будет цела от раны твоей, тотчас получила исцеление. Вот это же не единичный случай. Сила-то, она присутствует и до сих пор, только, к сожалению, веры-то у наших верующих людей, наверное, все-таки поменьше. И поэтому и такое отношение к этой святыне. Ну, я думаю, что все-таки... Кстати, вот мы так с интересом ожидали, что же будет 23 числа, 23 июля. Все знают о том, что выносится, это праздник. Ну, было очень мало народу, но что интересно... Приехали паломники, и паломники приехали из Польши. Не из каких-то городов России, а из Польши. Вот в Польше знают, что здесь у нас вот эта великая святыня. А, к сожалению, для наших людей это как-то остается еще... Они остаются то ли в неведении, то ли, может быть, какое-то равнодушие. Я не знаю, почему. Но, во всяком случае, вот, может быть, сейчас люди узнают, кто не знал, ежемесячно, как я уже сказал, в конце каждого месяца мы выносим. Ну, естественно, что и в праздник 23 июля эта риза, она выносится для поклонения. Другая святыня не меньшего значения – это частица ризы Пресвятой Богородицы, которая также к нам пришла из кремлевских музеев. И было целое такое действо, когда уже в президентство теперешнего нашего премьер-министра Медведева были переданы несколько святынь из тех же самых кремлевских музеев, из Патриаршей Ризницы. Это вот частица ризы Пресвятой Богородицы, это мощи Марии Египетской, мощи, частица мощи князя Владимира, которая вот путешествовала от Владивостока и до западных наших пределов в год тысячелетия князя Владимира. Также есть частица мощей апостола Андрея Первозванного. То есть вот все это можно узнать, зайдя на наш сайт. Там есть и описание, есть и фотографии, и есть то место, где вот эти вот святыни, они все у нас собраны. И те, кто знает, те вот особенно в субботу, в воскресенье после литургии, видно, что люди выстраиваются в очередь, прикладываются к этим святыням. Вот. Но вот отношение к ризе Господней меня все-таки удивляет. Но я надеюсь, что как-то люди, может быть, поймут, что мы имеем, что у нас есть, и не только будут привлекать нас те заморские святыни, которые, конечно, они святыни, они общецерковные святыни, но ведь и у нас тоже немало таких и мощей, и икон, которые действительно прославлены. Но они не сами по себе источают чудо даже неверующим людям, а прежде всего, конечно, все это происходит по вере того человека, кто к ним обращается.
Надеемся, что и после сегодняшней передачи люди будут относиться к этому не как к объекту, с которым можно сфотографироваться на память, но и поклониться святыне.
Ну, я надеюсь, да.
Ну, продолжим о святынях. И в храме есть две иконы Смоленские, иконы Божией Матери. Угу. Расскажите, пожалуйста, о них.
Одна икона в Нижнем храме, большая икона 16 века, тоже к нам пришла. Ведь вот так вот, глядя на историю нашего храма, я убеждаюсь, что все происходит не случайно. А действительно, вот как-то вот Господь приводит и приводит вот эти святыни, которые у нас находятся. Вот эта вот большая икона, она имела такую трагическую судьбу. Ее хотели вывезти за границу. Она большая. Большую икону сложно вывозить. Ее распилили на 4 части. Но что-то не заладилось, и она лежала вот такая вот распиленная на 4 части до тех пор, пока ее долгое время не могли вывести ее. Пока один из реставраторов не выкупил ее. Он выкупил, отреставрировал, привел ее в полный порядок. Вот. И поскольку такую большую икону куда-то поместить в домашних условиях, она не могла храниться. В какой-то храм тоже, не во всякий храм ее можно было из-за ее размеров. И вот он предложил поставить ее у нас в храме. Как раз к тому времени был освящен Нижний храм, храм Преображения Господня. И мы выбрали специальное место, сделали для этой иконы киот, и она теперь вот находится в Преображенском храме, и те, кто приходит, они могут ее увидеть и помолиться, и приложиться, прикоснуться к этой святыне. А другая икона, Смоленская, Устюжинская, которая была вывезена за границу, и где-то на аукционе она появилась. Она была украдена из города Устюжны, там в бывшем соборе, теперь это музей, она находилась. И вот из этого музея ее выкрали, переправили за границу, она меньшего размера. И вот какие-то благодетели, состоятельные люди выкупили эту икону, и также президент Владимир Владимирович Путин в свое первое президентство передал эту икону святейшему патриарху Алексию, который благословил разместить ее в храме Христа Спасителя. И с таким условием, когда узнали, что эта икона вернулась сюда, к нам, в Россию, в Москву, то стали обращаться с просьбой, чтобы ее вернуть опять в Устюжну. Но святейший патриарх сказал, мы не будем ее вот удерживать, но только вернемся только с тем условием, когда вот этот вот музей станет снова собором. То есть, когда этот храм передадут церкви, когда приготовят это место, ну, так же, как и это произошло с Тихвинской иконой Божией Матери. Только после того, как передали монастырь церкви, когда сделали это место, где она находилась, и она вернулась, вот Тихвинская икона Божией Матери вернулась на свое место. Также и предположили, что будет с вот этой вот Смоленской, Устюжинской. Но до сих пор, к сожалению, этот храм остается музеем, а икона находится у нас в храме Христа Спасителя.
Есть еще икона одного из новомучеников, это Александр Хотовицкий.
Да.
Это один из ключерей, да, храма Христа Спасителя. Скажите, пожалуйста, об этой иконе, об этом святом.
Это был последний перед захватом храма Христа Спасителя обновленцами. Он был ключерем храма Христа Спасителя в послереволюционное время. Конечно, на его долю выпало очень много испытаний. когда он отвечал за состояние ризницы, за сохранность святынь храмовых. И когда вот было отказано в государственном финансировании храма, поддержании его жизнедеятельности, он организовал такое братство храма Христа Спасителя, члены которого своими какими-то средствами помогали вот выживать в тех сложных условиях. Но когда храм был захвачен обновленцами, его перевели в другой храм московский, Ризоположение. Там его возвели в сан протопресвитера. И он служил там до своей трагической кончины. Он был расстрелян после уже разрушения храма Христа Спасителя. Место его упокоения неизвестно, но исторические сведения нам говорят о том, что он был расстрелян вместе с другими тоже такими верующими православными людьми и похоронен недалеко от Ризоположенского храма, там, где крематорий сейчас. И вот в этой братской могиле он упокоился. И он был причислен к лику святых, и теперь вот у нас два таких особо почитаемых святителей нового мучеников, можно сказать, нового времени. Это святитель Тихон, патриарх московский, имя которого как раз впервые прозвучало в храме Христа Спасителя, когда старец Алексий, старец Зосимовой пустыни, вынул вот эту бумажку с именем Тихон, и таким образом жребием святейший патриарх Тихон стал предстоятелем нашей церкви, и который, я думаю, тоже закончил мученически свой земной подвиг, свой земной путь. И вот протопресвитер Александр Хатовицкий, который был расстрелян и причислен к лику святых.
Еще есть одна такая святыня, которую вызывает даже такое нескрываемое удивление. Это Напрестольное Евангелие. Его можно увидеть, я так понимаю, несколько раз в год.
Да, его выносят это на Рождество и на Пасху, да.
Два протодиакона. Вот расскажите о нем, и вот сколько оно весит?
Оно весит около 30 килограммов. Действительно, это уникальное Евангелие времени императрицы Елизаветы Петровны. Это Евангелие к нам пришло после кончины митрополита Петерима. Оно принадлежало ему, он отдал его в реставрацию, и после кончины, когда отреставрировали это Евангелие, то думали, куда, в музей куда-то передать или нет. Но вот поскольку храм большой, и Евангелие большое, и нашли место здесь. И вот святейший патриарх Алексий тоже вот благословил это Евангелие, чтобы было у нас. Ну, конечно, его для каких-то праздничных служб часто употреблять невозможно, потому что действительно оно очень тяжелое. Но вот на пасхальной вечерне и на рождественской вечерне его выносят, и святейший патриарх читает это Евангелие в царских вратах.
Вы уже упомянули братство Храма Христа Спасителя. Сейчас существует фонд Храма Христа Спасителя. Расскажите о его деятельности, его роли в жизни этого храма.
Ну, фонд Храма Христа Спасителя образовался на этапе воссоздания. когда он аккумулировал, он тогда назывался Фонд воссоздания Храма Христа Спасителя, он аккумулировал в себе те средства материальные, которые поступали от частных лиц, от организаций, и эти средства направлял на осуществление воссоздания Храма Христа Спасителя. Когда храм был построен, он не был передан, он до сих пор не передан церкви, а является городским имуществом, городским объектом, который и город осуществляет его, ну, следит за его состоянием и помогает эксплуатировать этот храм. Фонд решили оставить, и город тоже, управляя вот этим имуществом, он управляет через фонд Храма Христа Спасителя, перечисляет там необходимые средства, но которые, конечно, недостаточны для полного осуществления эксплуатации. И фонд Храма Христа Спасителя еще занимается коммерческой деятельностью, ну, которая укладывается в рамки тех представлений наших церковных, которые допустимы. Вот одним из таких направлений как раз является руководство залом церковных соборов. Зал церковных соборов был спроектирован и построен для того, чтобы здесь, на этом месте, могли собраться до 1500 человек на церковные соборы, на церковные мероприятия, потому что возникла необходимость в этом. Когда храмы стали умножаться и духовенство стало увеличиваться, негде было провести какие-то собрания, ну, в частности, епархиальные собрания или церковные соборы. И вот для этого был построен, но не только он используется сейчас как для церковных мероприятий, а в нем проходят еще и мероприятия городские, светские мероприятия, проходят концерты, детские концерты, которые приобщают детей к классической музыке. Вот. На время рождественских новогодних каникул там происходят елки, которые, кстати, пользуются очень большим спросом, большой популярностью, потому что это не просто там зайчишки и там какие-то волки бегают по сцене, а мы стараемся все-таки как-то участвовать в создании сценария этих представлений, и чтобы тема и направление вот этих именно рождественских представлений, оно как-то, все это было как-то связано с темой Рождества Христова, через какие-то сказочные сюжеты, через какие-то средства там театрального языка, но все равно, чтобы до детей и до родителей, которые приходят с ними к нам в зал церковных соборов, довести смысл вот этого праздника пришествия в мир Спасителя. И, конечно, вызывает такую печаль то, что вот эти мероприятия светские, которые проходят в зале церковных соборов, объявляются как мероприятия, совершающиеся в храме Христа Спасителя. Поэтому человек, который не знает об этом и читает объявление, что вот сейчас уже начали продавать билеты на вот эти рождественские представления, и где пишется «билеты на елку в храм Христа Спасителя». Конечно, у человека, не знающего, это может вызвать отторжение от того места, где совершается божественная литургия и совершается богослужение. Но я вот хочу сказать, чтобы не смущались и не попадались на эту уловку. Все-таки, конечно, вот эти спектакли, эти концерты, они проходят не в храме Христа Спасителя. Это вообще быть невозможно этому произойти. А вот именно в этом светском зале, в котором проходят вот эти все мероприятия.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту беседу. К сожалению, время у нас, можно сказать, и вышло.
Вроде бы только начали.
Ну, увы, к сожалению, большому сожалению. скажите что-нибудь напутственное нашим телезрителям напоследок, и будем прощаться.
Я уже сказал о том, что наши верующие люди и читают хотя Евангелие, но как-то не применяют это к себе. Так вот, мне бы хотелось, чтобы Евангелие все-таки было настольной книгой для верующего человека. И каждый раз, обращаясь на страницы вот этой священной книги, не только Евангелия, но и посланий апостольских, мы находили для себя ответы на все вопросы, вопросы духовной, прежде всего духовной жизни, которые как раз там и содержатся. И чтобы мы не думали, что это написано для людей тех, а чтобы мы действительно и для своей жизни применяли то, что мы там будем читать. Помощи Божией мне хотелось пожелать каждому из вас вот в этом духовном делании.
Спасибо, Господи, отец Михаил. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был председатель епархиального суда, ключарь кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы, протоиерей Михаил Рязанцев. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.